Слава нашему Господу! Мы с вами в продолжении темы о хлебе. Серьезно, сегодня придется говорить о многих моментах жизни нашей, своей, моей, твоей, вашей, нашей, каждому из нас. Тема такая, что нужно еще более предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии, потому что даже люди мира сего говорят, правда, глаз колет, а Божья два выколет. Выколет только в правильном смысле, пожалуйста. Не смели, чтобы их не стало, а чтобы было прозрение очень глубочайшее и были названы вещи своими именами. В начале собрания мы с вами вспомнили местописание, опять вспоминаем для того, чтобы сосредоточить наше внимание. 1 Коринфянам 6:17. «А соединяющиеся с Господом, есть один Дух с Господом». И мы ставим сюда по-другому слово «а соединившийся». И поэтому, когда наш Господь говорит, если любите меня, будете возлюблены Отцом, и я явлюсь Ему сам. Форма «явлюсь Ему сам» говорит о факте Его прихода, но не говорит о факте продолжительности, сколько времени Он будет. Книга Откровения говорит, если кто услышит голос Мой, я войду к Нему и... Но вечерю только сотворю, не обитель. Вечеря – это вечер вместе провести, побыть, поужинать вместе, поговорить, пообщаться и... А потом разлучиться. Ужас, один из ужасов, или правильно как сказать, в христианстве страшная логика. Не у всех, но все-таки. Вот как-то мамочка одна сказала, ну, таких случаев в истории человечества тьма тьмущая, «Господи, я не могу детей привести к Тебе, хотя бы один был Твой». И только один становится верующим, остальные, кто его знает, что чем занимаются. «Господи, почему ты мою молитву не слышишь?» Да потому что не только Бог слышит, но и бес слышит. Ты же говорил о спасении одного. А сколько там у тебя? 6, 7, 8, 10, 12, 20, 30 детишек. Ну, вопрос не в этом. Вопрос. «У, Господи, я отрекаюсь от моей безумной молитвы». А что ты говоришь? От твоего безумия, из-за которого твоя безумная молитва, кто будет отрекаться? Так вот, ужас. Какой ужас? Вот... «Дух приходит и уходит», — сказал Иисус. Вспоминаем, да? «И голос Его слышишь. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Как? Ну, Иисус сказал, как. Но ужас, знаете, в чем заключается? В умах христиан звучит так, что приходит и уходит – это норма. Мы понимаем, где ужас? Он сказал, приходит и уходит – это начало взаимоотношений человек-бог и бог-человек. Начало взаимоотношений Дух Святой и человек, и взаимоотношений человек и Дух Святой – это начальная форма. «Я приду и вечерю сотворю» – это начальная форма. Значит, потом уйду? Он показывает сам, в одни плоти сказал, Сын Божий, «Если любите Меня, будьте возлюблены Отцом, и Я явлюсь». Но в данном случае он показывает, что мое явление, говорит, будет отличаться от вопроса, если вы возлюбите меня дальше и будете возлюблены Отцом, только тогда после этого Бог Отец видя, там еще одна тонкость, и бесы видят, что человек имеет твердое решение оставить Моавитские поля и идти к Господу, чтобы успокоиться под Его крылами. Понимаем? И тогда дьявол не может удержать человека дальше. И процесс любви у человека к Богу продолжается, прогрессирует, возрастает, умножается, от ступени в ступень переходит, от силы в силу, от близости в близость, от любви в любовь. И тогда, говорит, мы с Отцом придем и обитель сотворим. Сотворение обители говорит о вопросе постоянного места не присутствия, а проживания. Слово «проживание» – это растяжимое понятие. Знаете, что такое? А можно постоянно проживать, но не быть, ну, на правах хозяина. Понимаем, да? Интересно, во втором послании Коринфянам, ну, мы туда еще не подошли, мы пока мы в 1 Коринфянам 6 главе находимся, там во втором послании интересная фраза. И он говорит о вопросе, если в ваших сердцах не будет тесно, вы распространитесь, расширитесь, отделитесь от нечистого. Что это общего у Вельзевула, у Бога, у тьмы и света, Ну что общего, если, говорит, вы склоняетесь под чужое ярмо с неверными? Значит, у вас сидит иссахаровская натура. О, земля хороша, выгодна, протоки вод, прохладно, понимаете, не сильно печет, потому что еще не в аду. И работаете в уплату дани. Вы, говорит, подвергли себя тому, что вы носите на себе ярмо. Павел, ты кому пишешь? Он говорит, Коринфянской церкви. Ты что забыл, что ты говорил, что эта церковь не имеет недостатка ни в каком даровании? Он говорит, нет, не забыл. Я, говорит, не забыл. И не забыл, что такие, говорит, греховные чудеса, какие, говорит, в этой церкви, у язычников такого даже не слышно. Ну так правда или нет? Правда. Он говорит, а как, говорит, эти вещи, говорит, уживаются одно с другим в первоапостольской церкви? Ну как, объясните, как такие чудеса беззакония с чудесами Божьего присутствия уживаются? И все нормально. Он говорит, так вот Бог сказал, говорит, если вы отделитесь от нечистого, то я приму вас. Как? Мы примем тебя? Мы сегодня об этом будем говорить. Я, говорит, приму вас, вселюсь в вас, и буду ходить в вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом. Пожалуйста, бодствуем, тема очень серьезная. А серьезнейшие вещи, чтобы мы понимали. Довольно-таки серьезнейшая. Вопрос. Отделитесь от нечистого. Вопрос. На какое расстояние? Какая дистанция должна быть? Ну, чем мерить? Вот отсюда до сюда. Отделитесь. Вот интересно описывается, вот я, говорит, пришел, открыл ему грехи, он взял мои грехи, бросил за хребет свой, или по-другому так, соединяя все места Писания в этом направлении, и вот он удалил от меня грехи мои так далеко, как восток от запада. Или восход от запада, да? Ну, как далеко? Ну, вот так далеко. А скажите, пожалуйста, какое расстояние у востока и запада? Чем его померить? Конца и края нету. Ну, образно так говоря, математику не все знают, может быть, потому что, ну, кто-то учился, кто-то не учился в школах. Как далеко плюс от минуса в математике? Плюс бесконечность от минуса бесконечность – это расстояние бесконечности. Отделиться? Мы сегодня будем касаться, отделяйтесь, только не очень далеко. И нам сегодня нужно будет внимательно рассмотреть, что это за хлеб, который дает силу человеку противостоять Богу. Ну, мы в прошлой части с вами касались, говорит, будете есть нечистый ваш хлеб. Ну, там описывается, что он сделан на помете человеческом, испечен, или, понимаете, на помете коровьем, потому он нечистый. Это на своем месте. Но существуют нечистые хлеба, потому что нечистые замесы, нечистая мука, нечистые зерновые, серьезнейшие вещи. Об этом мало задумываемся, очень-очень мало. Поэтому, когда Бог говорит, отделитесь, я вселюсь, Он говорит о бесконечном размере, бесповоротном, нечастичном. Это серьезно. Дело в том, что сегодня нам по теме необходимо увидеть дух фараона. Что это такое? Фараон, царь египетский. Вообще какой-то или в частности? Сам принцип. Когда он, фараон, удерживал народа Израиля, чтобы они не ходили на богопоклонение. Что такое богопоклонение? Ну, на 3 дня в пустыню. И дальше? И после этого богопоклонения для них решается вопрос, что они будут делать дальше? Как это понять? Дело в том, что когда они подошли к горе, Бог предупредил, 3 дня на освящение. За 3 дня вы должны привести себя в порядок. Очертить у подошвы горы линию. И вот к этой линии, чтобы никто не прикасался. Ни человек, ни скотина, никакое животное. Если кто прикоснется, ее рукой не трогать. Взять, побить камнями, стрелой, там, копьем. Ну, это уже детали, чем поразить. И говорит, смотрите, нельзя. Ну, нельзя так нельзя. Мы сами исследовали, и Бог показывал очень глубоко эту тему, ну, в определенном своем направлении. Сегодня мы другую сторону сейчас будем рассматривать. Но сам Бог сказал, что «а во время протяжного трубного звука они могут взойти на гору». Кто? Народ Израиля. Так он сказал, никогда нельзя или надо отделить для того, чтобы было можно подняться. 3 дня для отделения и черта ограничения, чтобы человек определился. Принципиально ставится вопрос. Вы, говорит, должны были решить вопрос отделения от Египта в Египте. Но поскольку вы вышли и с собой вытащили египетское в себе, то ваше отделение от Египта, вот это гора. И когда вы здесь отделитесь от Египта, и Египет от вас, то вы не то что захотите, то вы пойдете туда на гору, на общение, на личное общение с Богом. Как на гору можно подняться? Ну, там народа было от 1,5 миллиона до 3,5. Почему 1,5 миллиона, 1,5? Потому что 600 тысяч способных к войне. 600 это чуть-чуть больше, чем 500 000, да? 600 плюс 600, итого 1,2 миллиона. Понимаем? И поэтому на одного воина, где-то одна бабушка, один дедушка, один отец, одна мать. Что-то нереально, понимаем, да? И поэтому 600 тысяч, способных к войне, это минимум надо на каждого еще по 3 человека добавить, чтобы мы понимали. Минимум. Поэтому получается до 3 с лишним миллионов. Еще такая масса людей поднялась бы на гору. Во-первых, как они туда поднимутся? Во-вторых, где там на горе столько места? Этот вопрос очень просто решается. Бог сказал, что на облаке будет встреча с нашим Господом. Понимаем, да? Для меня звучит, что одна из форм, либо Бог бы спустился сюда к подошве горы, либо облако бы подняло, ангелы на руках подняли бы, а камень не притнешься, и на руках поднесут навстречу его встреча. Это какая встреча? Которая должна быть потом? На облаке встреча с ним в конце, когда земной шар закончит свое существование, ну и почти, ну к тем близко событиям, сейчас не будем разбирать когда. Знаете, дело в том, что на облаке это серьезные вещи. На облаке. А Бог показал в дни Соломона, вы говорите, знаете, что такое облако? Если у вас очищение и освящение, если ваши взаимоотношения с Богом правильно поставлены на свое место, то говорит, я говорит, покажу, как это будет. И когда храм был построен, и он был освящен, и заключительная молитва была у Соломона, и последние слова его приблизительно были такие, ну, когда, говорит, они согрешат, и из-за этого будут рассеяны во все народы на края земли, но там придут в себя, как младший сын у свиного корыта, чтобы было понятно, и вот там, в том месте, где придут в себя, они будут смотреть в сторону Иерусалима, в сторону храма, который я тебе построил твоему имени, и вот они будут называть вещи своими именами. Не на кого-то сваливать вину и проблемы своих обстоятельств, а на себя. То это, говорит, превратится в то, что они обретут милость. То есть они выплатят до последнего кадранта. А когда они выплатят до последнего кадранта в своем покаянии там у свиных корыт, как младший сын, то откроется для них свободный путь. Их обеспечат и продуктами, и армией, и охраной. Впрочем, для чего им все это нужно? Потому что Бог, говорит, их будет хранить, вопрос не в этом. И их доставят на плечах своих в землю обетованную. Отец побежит навстречу сыну и падет ему на плечи. Владычество на раменах – это когда пастух нашел свою барашку и положил на плечи. И вот он приносит, вот во владычество. По-другому владычество на раменах – это когда Давидка догнал льва, медведя, убил, отнял свою овечку и положил овечку на свои плечи. И вот владычество Давидкина на его раменах. Так вот, для отца, того сына, который у свиного корыта, владычество отца на раменах, на плечах – это плечо и предплечье. Вот эта часть называется рамено. Может, по-русски неправильно называю, но множественное число рамена – это 2 плеча. Получается, возвращение сына от свиного корыта – это владычество на раменах отца. Ну, а есть еще владычество на раменах сына от свиного корыта. На его плечи упал его отец. Представляем себе картину? владычество сына на раменах сына, это простивший его отец, выбежавший навстречу, павший на плечи сыну или дочери и целующий, радующийся. Так что это вопрос очень глубочайший, у нас была эта тема. Успеваем. Это серьезнейшие вещи, которые Бог определил в благословение для своего народа. Поэтому нам надо очень глубоко эти моменты рассматривать и задумываться. Итак, вопрос хлеба сила. Священное Писание говорит, но мы читаем это в положительном смысле, но нам сегодня нужно рассмотреть другие вопросы, почему бывает противостояние у народа на предмет возвращения к Богу. Псалом 103, стих 15, последняя фраза. «Хлеб, который укрепляет сердце человека». Ну, здесь говорится о Божьем хлебе, который Бог давал. Мы рассматриваем другую сторону. А что это за такой хлеб, который укрепляет сердце человека и дает опору для сердца человека в противостоянии возвращения к Богу? Думаем. Это серьезная вещь. Дело в том, что фараон в свое время сказал уникальнейшую фразу – очень жуткую. Итак, значит, мы с вами рассмотрели момент, если бы народ Божий очистился и освятился, то они мало того, что имели право взойти на гору, могло произойти движение. Облако бы их подняло, либо Бог опустился бы к ним. Это очень просто. Потому что, согласно Нового Завета, мы придем с Отцом и обитель сотворим. Это звучит так, что вы еще будете на земле, а мы сойдем к вам. Так? И поэтому вот об этой славе облака в свое время Бог сказал интересную вещь. И вот когда Соломон помолился, говорит, когда они покаются и придут в себя, и ты обратишь их не сердца, и они возвратятся сюда, и в конце этой молитвы на храм опустилось облако, сошло облако, или как сказать, и упал огонь с неба. Огонь с неба, с одной стороны, упал на жертвенник, и он пожрал, пускай будет такое слово, поедал, огонь поедающий, и он поедал эту жертву, это было торжество, и весь народ упал, и священники вышли, не могли, что не могли делать? Служить? Ха. Что такое служение Богу? Это созерцать облако и огонь, поклоняясь ниц пред Богом. Мы представляем себе такое служение, да? Вот облако сошло, огонь сошел, и вот наше служение пред нашим Богом, созерцать эту красоту, и вот напитаться этим. И вот, это, вот такое наше служение. Да? Вот Бог такое предложил народу Израиля. Знаете, что он сказал? Вот если бы, говорит, они закончили процесс освящения у подножья этой горы, что превратилось бы в то, либо на облаке поднял бы их, либо к ним спустился, это уже детали. Теперь представляем, с каким багажом Божьего помазания и благословения народ Израиля вошел бы в землю обетованную. По-другому. Вот они возле этой горы находятся, им было сказано, вот хотите, будете возвращаться к котлам с мясом в Египет. Или хотите, вы пойдете в землю обетованную через пустыню, где василиски, змеи, скорпионы, где нету воды и камень. Они бы сказали, лучше туда пойти, к тебе, Господи. Они бы сказали, кто нам на небе, с тобой ничего не хотим на земле. Ну так, да? Они сказали, о каком Египте? Они как глянули, какой Египет, слушай. Вы знаете, они бы там покидали все. Над ними бы, знаете, что исполнилось? Бог им предложил примерно, чтобы было понятно, аналогичную обстановку, как Иакову. Иаков ушел от Лавана. Ну, сегодня не разбираем, зачем, почему, чтобы тема далеко не ушла. А вот Бог ему говорит, ну ладно, вот ты ушел, да, ты бы не ушел, если бы я бы тебе не сказал, потому что он говорит, ты мне сказал, я бы не ушел. А теперь вот идет Исав, что я, говорит, буду делать? Ну ладно, они примирились, решили свои вопросы. Ну ладно, ну там проблема с дочкой, со всеми делами. Ну и дальше что? Ну, побоялся, наверное, идти к своему отцу, потому что рядышком жить, понимаете, возле Исава, вдруг опомнится, еще чего ради. Устроит же тогда жизнь, он так перевернет. Опять 400 возьмет своих, кто с ним вышли, верховые. А Бог говорит, слушай, Иаков, напоминание возбуждает чистый смысл.
Ну, 20 лет уже прошло, ты понимаешь? А камень, на котором был вылит елей, ну, вместо подушки под голову ты же положил камень. А что ты этого с ней видел? Ну, наверное, вспомнил, да, ой, лестница, о, дом Божий, о. Ну, так ты ж пойди туда и поживи там, и призови имя Господне. А мы что хотим сказать, что за эти 20 лет он не ставил жертвенники Богу, да? Не приходил к Богу на поклонение, да? Не молился, да? Знаете, как звучит? Да не так, слушай, ты вот пойди так помолись, как ты еще никогда не молился. Ты вот такой жертвенник поставь, какой ты еще никогда не ставил. И ты поставь жертвенник в таком Божьем присутствии, в котором ты еще никогда не был. Но относительно ты все-таки был. Почему относительно? Потому что ты дальше не пошел на сильное сближение с Богом. Ты сказал, когда Бог меня возвратит в мире, а когда Он тебя возвратит в мире, в благоденствии, изобилии и всего прочего? Кто его знает когда? Ну, через 20 лет жизни. Вот это все-таки, ну, народ Израиля 40 лет путешествовал по земле. Так, по пустыне круги нарезал. А это 20 лет нарезал круги у дяди Лавана. Ну, так ты пойдешь туда? Ой, слушай, как туда идти? Слушай, идолы, боги чужие. Что ты говоришь? А одежды какие, ты знаешь? Что ты говоришь? А украшения чьи? И одежды чьи? Так, оказывается, тебе это мешает уйти далеко. Значит, ты от этого никогда не уходил далеко. Вот когда ты от этого далеко уйдешь, тогда приблизишься к Богу. Тогда Бог с тобой по-другому будет иметь возможность общаться. Понимаем. Одна логичная обстановка для народа Израиля. Вот вы хотите войти на гору для общения? Бог говорит, и я хочу. Но чтобы вы поставили жертвенник по-настоящему, чтобы на этот жертвенник упал огонь с неба, ну давайте разбираться. Идолы, одежды, украшения. Все, что в мире. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Оттуда вы или отсюда, это уже не играет роли. Ну, как вы будете поступать? Они говорят, нет, вот мы освещаться освещались, но нет, как страшно это место, кто может пойти и устоять? Не-не-не-не. Бог говорит, это хорошо, что они решили не подниматься, иначе было бы поражение. Скажите, это хорошо, что они решили не подниматься? Чтобы было понятно. В таком состоянии недоочищенности хорошо, что они не обнаглели, чтобы подняться навстречу. Понимаем, нет? Это же наглость. Знаете, как это звучит? Теперь вы понимаете, вот если вы сейчас не можете подняться и не имеете права на эту встречу, теперь вы понимаете, почему, когда вы были в Египте, Бог сказал, кровью Агнца закланного вы помажете перекладину и косяки, но за кровь не выходите. Иначе вы будете иметь поражение. Поражение будете иметь за непослушание, что вы вышли, или по причине, что дьявол имеет определенную степень части вас. У нас была эта тема. И вы потом-то вышли, говорит, я вас хранил. Вы знаете, если на сегодняшний день, не дай Бог, убрать Божий покров от народа Божьего, и дьявол будет разбираться только так. Только так. И скажет, и здесь часть имею, и здесь, и там, и тут, и здесь, и пятое, и десятое. Кто его знает, то может еще не по 1% части найдет, а может быть и чуть ли не по 90 где-то у кого. Понимаем, да? Хотя маленького пятна достаточно для того, чтобы в небо не попасть, а оказаться в преисподней. Ну, правда, да? А или как начнет называть, и здесь, и здесь, и там. Это не в смысле у того, у этого, у этих, у той, у этой. Да нет. Как бы не получилось, что в одном человеке наберет такой список, что за голову возьмемся. Господи, откуда оно взялось? Ну, у нас же взялось. Ну, давай разбираться, откуда оно взялось и почему у нас еще осталось. Думаем. Читаем место Писания, книга Исход. Нам сегодня фараона этого надо очень хорошо посмотреть. Вопрос. А где этот фараон сидит? Вопрос следующий, более детальный. Он недалеко от нас, возле нас, верхом на нас, или, не дай Бог, уже в нас.
Как уже?
Думаем,
Ты что сказал?
Я скажу, что я сказал. Я скажу то, что сказал Бог. И Он показал нам места Священного Писания.
Читаем такую фразу. Нам сегодня надо будет очень глубоко рассмотреть. Дело в том, что по сегодняшней теме, опять-таки наперед забегаем, мы должны более детально рассмотреть. Упование, на что опираешься, оттуда, там у тебя есть какой-то военный совет, и там есть у тебя сила. Совокупность этих вопросов в разной комбинации, чего больше, чего меньше, образует в человеке состояние упорства. Но расщепляя его на детали, это упорство, упрямство, необходимо обратить внимание на совет и силу преисподней. Я это сейчас имею в виду не то, что совет и сила преисподней сильные. Нет. Совет и сила у Бога непревосходимая. Но у демона она тоже обладает определенной силой. И зачастую христиане говорят определенную правду. Знаете какую? Ты знаешь, какой грех сильный? Да, он обладает определенной силой. Ты знаешь, какая плоть сильная?
Да, это правда. Она обладает силой.
Ты знаешь, какой характер?
Да, он обладает силой.
А ты знаешь, какая судьба и наследственность?
Да, они обладают силой.
А написано, я, говорит, приду и испытаю не слова возгордившихся, а силу, потому что Царствие Божие не в слове, а в силе. И вообще духовные сферы и духовные армады, армии – это духовные силы. И поэтому демоническая армия – это не бессильная, обладает силой. Но если этой силе дать место, вот тогда уже говорят, о, какой сильный. Чтобы мы поняли, там есть какой-то нечистый хлеб, нечистый совет, нечистая сила. Думаем. И человек противостоит, не оставляет Египет и не уходит. Думаем. Читаем фразу. Исход. 8 главы, пока мы столько стих 28, потом, скорее всего, детально будем смотреть. «И сказал фараон, я отпущу вас, принеси жертву Господу, Богу вашему, в пустыне». Дальше двоеточие. «Только не уходите далеко». Что такое «далеко не уходите»? Резко переходим от сегодняшнего нашего дня в духовном нашем мире. Не мир и покоя, а в мир, в смысле, обстановка. Атмосфера. Вот от сегодняшнего дня резко уходим на момент, когда мы принимали Христа своим Спасителем. И вот в ту единицу времени сейчас находимся. Вы можете принимать Христа Спасителем, только не уходите далеко. Вы можете вступать с Богом в завет, обещая Ему добрую совесть, только далеко не уходите. Вы можете ревновать о принятии Святого Духа и говорение на иных языках. Только далеко не уходите. Вы можете стать членами церкви и ходить в церковь уже на протяжении 60, 70, чуть ли не 80 лет, если вам уже сотня. Только далеко не уходите. Что это значит?
Дьявол говорит, чтобы дьявол у вас иметь часть.
Часть, которая присутствует в человеке на протяжении его жизни, она, с другой стороны, будет умножаться и расти. С другой стороны, она будет притихшая находиться во внутренности. Ходи, ходи на собрание, молись, говори на иных языках, давай, давай, Библию читай, давай, давай.
А только далеко не уходи.
Пусть твои чувства тянут тебя назад, на воспоминания твоей юности, молодости. Давай, твоих похождений, давай, давай, давай. Радуйся этому, ликуй этому, восторгай, проталкивай эти идеи на сегодняшний день, поддерживай, одобряй их, объясняй, что это в порядке вещей, а скажут, а это молодые, вот когда они вырастут, состарятся, тогда что будет? Давай, давай, оправдывай.
А потом к старости неуверенность в спасении. Не знаем, куда идем. Не знаем, что нас ожидает. Какое-то переживание и страх. Или нахальная уверенность. Что ты сказал?
Я с вами делился многими моментами. Слушайте, у меня такое впечатление, что если я часто буду этим делиться, то мне скажут, больше не приходи, не посещай уходящих в вечность. Больше не приходи в госпиталя и к больным, не приходи, которые лежат прикованные к постели. Почему не приходить?
Да потому что я рассказываю о вопросах. Кто-то самоуверенный во спасении, Бог говорит, что ты видишь? Я говорю, это самообман.
Ну да ты же скажи об этом. Сказал, человек давай каяться.
А до этого, да мне не страшна смерть, да я не боюсь смерти. А все врачи ходят, говорят, удивительно, таких людей еще не видали, которые смерти не боятся.
Это пока смерть не увидал человек.
А как вы думаете, что богач, возле дверей которого бедный Лазарь в струпьях лежал, помним, да? Вы что хотите сказать, что он боялся смерти? Да я что-то не вижу. Вы думаете, он боялся преисподней ада?
Он сказал, что вы говорите, даже еврей из евреев, вы о чем? Бог сказал, благословлю тебя и скот твой, и чрево твое, и чрево скота, и дом, и вокруг дома, и под домом, и на доме, и внутри дома. Вот видите, все у меня есть, блистающее, сияющее. Книга Откровения говорит, ты уверен о себе, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты жалок, ни шлеп инак.
Слушайте, между этими двумя такими образами, богач и седьмая церковь книги Откровения, колоссальная разница, правда, да?
Чтобы богач был членом такой церкви, варианта нету. Чтобы это был служитель церкви, да что вы говорите? Не может такого быть.
Потому что для нас это святой образ, седьмая церковь, книги Откровения. Там такой святой служитель, там такие святые члены церкви. Ну, правда, нет? Или какие?
Но Бог, Сын Божий, ходит посреди этих церквей, и звезды служителей держат руки. Ну это же церковь, вы представляете? Где это богач? А это церковь.
А какая между ними разница?
Ведь седьмая церковь книги Откровения была уверена о вопросе того, что они в небо на огненной колеснице пойдут. Ну да, нет? Ну, на худой конец пешком отправятся. Да?
Они знают, что ты жалок, не слепнак. Куда такие идут? Ну, куда? Преисподнюю.
Поэтому уверен был богач, да и седьмая церковь тоже, как минимум. Думай каждый, думай. И получается наглый самообман. Прикрытый чем? Опорой на религию. Идите в завет с Господом. Только далеко не уходите. Идите, устраивайте церковь, собрание, богослужение, делитесь словом, молитвами, слезами, исполнением на иных языках. Делитесь.
Так что ты хочешь сказать? А чего Иаков не мог пойти и не поставить жертвенник там, где на камне его голова лежала, я подумал, елей вылил. А чего не мог?
А потому что знал вопросы, из-за которых туда не пойдет. А чего народ Израиля побоялся идти на гору, которая была очерчена в пустыне? Знал народ Израиля, что там есть вещи, с которыми они не расстались. А как это? Уйти с Египта, не расставшись с Египтом? Ну так, да, правда? Что он здесь сказал?
Идите. Только далеко не уходите. Знаете, как называется? Сатана, как рыболов, закинул удочку, только на удочке леска ограниченная по размеру, это современные катушки такие, и пошел на несколько километров или несколько миль. Запустили, понимаете, в океане, кто его знает, на какую глубину, и потом крутят, да только не вручную, а там специально такая включаешь, чтобы она леску гнала. И оттуда вытаскивают рыбин. Ну и что, и вот заглотали. Кто в каком физическом возрасте заглотил какую наживку, тот сидит на том крючке даже всю свою жизнь. Мы с вами разбирали моменты, сколько было таких фактов. Да мы никогда в определенных вопросах и не каялись.
Ну, каждый себя рассматривал, понимаете, но какие-то моменты, когда Бог задавал вопрос. А вот в этом вопросе когда-нибудь кто-то каялся из слышавших? Да никогда такое в голову не приходило. А оно же в нас сидит на протяжении. Ну, вот теперь давайте посчитайте, кто сколько лет ходит в собрание? 10, 20, 30, 40, 50. Ну, или 50 ходит, значит, примерно в 20 приняли Христа, а сегодня им 70. Ну да, такая математика. Ну и что дальше?
Только далеко не уходить. Вот так далеко и не ушли. Мы говорим о хлебе. Это жуткие вещи. Есть моменты, с которыми народ не рассчитался. Я, мы, ты, вы, они. Давай каждый свое размирай, пожалуйста. Думаем очень глубоко. Почему? Потому что там есть хлеб. Вот этим питались.
У нас очень глубокие были темы этот счет относительно духовного питания, поэтому сегодня сейчас я не буду собирать это все вместе, иначе это получится колоссальнейший объем, чтобы нам это увидеть. Но само следствие, которое происходит в человеческом естестве, показывает, что раз человек имеет питание, опору, обязательно там стоит совет. Обратите внимание, что когда человек идет или пытается, или лучше давайте скажем, хочет, желает начать идти путем покаяния, давайте такую форму скажем, то там во внутренности человека начинается торговля. Никогда не замечали? Проверьте сами себя. Сатане описывается, что от внутренней торговли, или от торговли твоя внутренняя исполнилась там кошмара какого-то. Очень глубоко мы эту тему тоже в свое время исследовали. А вопрос какой? Где торговля? В чем? Вот. Какой грех мы начнем исповедовать и открывать первым из группы грехов, которые хотим осветить? Думайте. Обычно начинается с мелочевки. Значит, внутри пошел совет. Да не надо, да подожди. А потом есть такие моменты, больше не надо. А знаете, какие еще были голоса, уже раскрывали? Ну, что я тебе сделаю? Я больше так тебя не буду мучать, так сильно не буду, но ты меня сильно не вскрывай. Но тебе же нравится, слушай. Ну, и пошла сделка. Торговля. Какая торговля? Ну, помните, бабушка сказала, что она занята, она хочет освободиться. А кто вам сказал? А мне за это пенсию платят. Медицина признала. И такая радостная сейчас будет освобождаться. Потом такая печальная, ну что я буду жить? Как? Сейчас беса изгоним и пенсию заберут. Значит, он ей раз и почувствовал. Дал. Что он дал? Ты же на пенсионные деньги за сатану, за беса, за то, что у тебя крыша поехала. Ты же получаешь, да? И куда ты это тратишь? Хлеб покупаешь, ну, продукты питания, да? Дальше обувь, одежду. Оплачиваешь коммунальные услуги или билы, правда, да? Да ты же на собрание ездишь на эти деньги. О, это ж такие, верхом на бесе ехать на собрание. Это же вообще, ну, здорово, ну, как в сказке. А ты что забыла, что ты эти деньги пожертвования даешь? И на миссионерские поля даже посылаешь, чтобы там люди-грешники каялись. Какой бес выгодный! Ну давайте ее не судить, просто мы рассуждаем. Она говорит, не-не-не-не-не, мы не будем сегодня молиться. О чем? Об изгнании беса. Почему? Иначе вот этих вот злачных полей, которые я получаю с него, я не буду иметь. Торговля? От такой торговли еще хуже нечистота. О сатане сказано, что его внутреннее исполнилось там, Бог знает чего, сейчас на память уже не помню эти детали, когда мы разбирали, очень глубоко рассматривали. Поэтому вот этот вот вопрос во внутренности и происходящий. Значит, получается, это хлеб, нечистый хлеб, который человек воспринимал себе для питания, и делал опору. Дело в том, что в упрямстве, вопрос слова упрямство, это упереться против чего-то. А чтобы упереться, это было бы во что упереться и не сломиться в своем упорстве. Понимаем? Значит, нужно питаться чем-то, чтобы обладать этой силой противодействия, противостояния. прошлой части, вот во вторник, когда мы с вами беседовали, Бог сказал, говорит, вы опираетесь. На что опираетесь? Ну, вы опираетесь на молитвенный дом, вы опираетесь, вот, храм Господень, вот, церковь, мы церковь, вот. Опираемся, значит, на иные языки, опираемся на духовный стаж, на водное крещение, даже опираемся, что мы приняли Христа своим Спасителем. Приняли – это вопрос один. Насколько недоприняли его? Вопрос второй.
Ты о чем?
А скажите, эта сестричка, вот она же член церкви, да? Ну что, бес, из-за беса пенсию получает. Или как она? Член церкви.
Говорящий на иных языках, тогда или нет?
Да.
Обещавшая Богу добрую совесть?
Да.
Принявшая Христа своим Спасителем?
Да.
Объясните, откуда бес там сидит? А почему до сих пор не вышел? Ну она хоть знает в открытой форме, но зачастую бывают формы скрытные. Люди мира сего говорят, не будь во мне зверя, не трогай, а то я тебе покажу, мало не покажется.
Что, наружу выйдет?
Иисус сказал, порождение Ехидина. Чего ты решил, что мы порождение Ехидина?
А он говорит, я отвечу, с чего? Бог ошибаться не может. Помните, мы исследовали? Так и Иоанн Креститель говорил, ну так и Господь говорил в одни плоти. Он говорит, если вы не можете признать дерево по плоду, если вы по вашим плодам, через вас выходящим, не хотите назвать вещи своими именами, это первый признак, что уже в вас сидит кудло гадючее.
Это уже первый признак. Это не апостолы сказали, и не Иоанн Креститель сказал. Это Сын Божий во плоти сказал, сам Бог.
Если вы, говорит, эту тему перекладываете на вопрос,
а нам хотелось бы от тебя иметь знамение, а нам хотелось бы узнать, а в церкви есть пророчество видения чудеса знамения,
то, говорит, это вообще мир еще и прелюбодейный, развратный.
Ищет чудес и знамения, чтобы переключить тему и перейти от темы на другие вопросы. И когда опять ничего не получается, и он говорит, бес вышел, семь других приведет.
В этот момент из засады конница. Помните, когда двое примирялись, гость примирял в доме у хозяина. Хозяин уснул, а и спать пошел, рукой махнул и пошел спать. А когда бес увидел, что идет примирение, бесу места уже не будет, то из засады выгоняет конницу и вылетает.
Знаете, проснувшийся не в одном глазу хозяин. Вы до каких пор еще будете здесь примиряться?
У дьявола была конница в засаде, родственные связи.
И когда он увидел, что срывается все, что Сын Божий побеждает эти все вопросы, и кудло гадючее рассказал, и мир прелюбодейный развратный, и сказал, что один бес вышел, семь приведет.
И эта конница, чтобы имела авторитет, что там сказали его братья, его сестры, его маме? Но они взяли маму и привели,
чтобы поломать эту беседу, поломать это откровение, которое Бог дал через своего сына. И нашего Господа перебивают, остановись, остановись. Какая там форма уже была? Вот мать твоя, а ты должен почитать старцев, твою маму нужно почитать, чтобы поломать тему. И братья твои, и сестры. Что он ответил?
Он посмотрел на апостолов и сказал, кто мне мать и сестра, и брат, или брат и сестра? Слушающий, исполняющий слова и волю Отца. Вот, и показал на своих учеников.
Ты что сказал? Ты хочешь сказать, что это твоя не мать? Ты отрекаешься?
Нет, он не это сказал. Значит, он сказал, что вот сейчас мама, она творит их волю, а они творят волю бесовскую,
что маму привели и беседу ломают.
Ну, как звучит?
А в храм ходят, жертвы приносят. Да мы же народ Божий, что ты говоришь?
Оттуда вы прям резко сюда, на сегодняшние дни. Проверяйте. Поэтому это вопрос очень серьезный, очень сугубый. Кто это подстегнул? Пекарь спит всю ночь, а утром печка как распаленная.
Хозяин уснул, понимаете, спал, аж с ног валился, а бес его растрепал. Тот вскакивает, ни в одном глазу сна нету, вылетает распаленный.
Как будто бы все это время находился в беседе. Он же не был здесь, он же спал. Бес его накручивает быстро. Значит, это работник дьявола, и бес имеет в нем часть, тогда или нет? Так, в братьях и в сестрах бес имеет часть, да? Это мягко сказано. Скажите, пожалуйста, чтобы было понятно, а каким это образом дьявол умудрился Петра накрутить? И тот подошел, отводит нашего Господа в сторону и начинает противоречить. Атея. И говорит, Господи, не ходи в Иерусалим, чтобы с тобой там ничего не случилось плохого. Ну, вроде же хорошее пожелание-то. Отойди от меня, сатана. Во-первых, запретил, один из евангелистов пишет, другой просто такую форму говорит. Запретил, сказал, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. И человеческое выдается за норму жизни. Сегодня хотя бы даже это не будем касаться, иначе так, это надо, знаете, кто его знает, что делать. Как? Что делать? Процент посмотреть, сколько у нас человеческого по воле дьявола. Ты что сказал? Посмотрите, что Иисус говорит. Я просто повторяю твои некоторые детали, всего лишь. Зачастую не задумываемся. А еще хуже, не можем увязать мысль с мыслью, значит, повреждение ума. Когда идет повреждение ума в русском языке, поскольку мы русским языком пользуемся, в русском языке Библию читаем, то мы исследовали с вами. Не хочу, не могу знайки, не могущие связать, увязать мысли. Но зато для греха такая логика увязки событий, предположений, всяких подозрений. Ух, вот это да. Только детективы писать с таким бесовским помазанием. Думаем. Почему такое происходит? Как страстные беседы, разговоры. Кто его знает о чем? Ни в одном глазу сна нету. Как глубокая духовная истина. Сон. Я понимаю, бывают уставшие, бывают измученные. Да, я понимаю. Это на своем месте, пожалуйста. Это апостол Павел такую проповедь сонную говорил, аж Евтиха усыпил, что тот с третьего этажа свалился и замертво. Да, вы что, серьезно? Думаем, еще раз думаем. Это принцип такой, чтобы дать человеку не сосредоточиться и потерять то, что Бог хочет открыть. Знаете, чья это работа? Вот этого фараона, дух фараона. А где он? Ну, если мы ему даем место, то он рядышком вплотную. Помните, мы разбирали, только никого не судим. Беглые такие примеры, чтобы было понятно. Одни и те же будем напоминать, чтобы из них увидеть детали. Народ Божий докатился до ненормальных вещей. Какого порядка? Вот посеял при дороге, прилетели птицы и похитили. Ну так Иисус сказал. Ну на каменистую почву упал. Ну и что вы хотите сказать? Это норма жизни, да, что ли? В тернии упало и заглушило. Что это норма жизни, да? Птицы поклевали, он сказал, это бес, сатана приходит и сердце похищает. Где? Возле сердца? Или из сердца? Ну, я читал из сердца, а у вас как написано? Из сердца, да? Так он, значит, он вошел в сердце, и сердце взял и украл. Я не понимаю, что это за бесцеремонное такое хождение? Иисус стоит у двери и стучит, понимаете, или? А бес заходит так, и пошел, и работает. Вы знаете, зачастую духовность, в кавычках, религиозная, увидь народ, увидь, пожалуйста, увидь, чтобы только что никого не судили. Простой пример. Кто знает, сколько времени, как они поженились, кто знает, сколько у них уже детишек, ну, очередное дитя в колясочке лежит. Духовный глава семьи, священник. Это не укор, пожалуйста, пожалуйста, очень прошу. Нам должны увидеть это. Ну, что он там делал? Жена на кухне там готовит, сейчас вот будут они кушать или как, или ребенка кормить. Это детали, мелочи жизни. Я говорю, брат Сергей, ты видел? Представляешь, я вижу, там, не помню, бес или сатана ходит, подходит к моему ребенку и щипает его. Тот как закричал. Жена как прибегает, рассерженная, огорченная, такая возмущенная, и с таким раздражением этого ребенка. А я ей говорю, Василюк, пленная. Ну, разве можно раздражаться? Гнев человека не творит правды Божьей. Ну, мы же люди-то духовные. Че? А почему не слышно, что ты не говоришь? Любимая, ты знаешь что? Почему дьявол ходит, бесы его ходят и детей щиплют?
А в этом молчок, рот на замок. Это стало в порядке вещей. Я не сказал, что это нормально, чтобы на детей раздражаться и кричать, когда они кричат. Но этот человек говорит о вопросе, что это... Он не кричит о том, что демон ходит и дитя щипает. Он молчит об этом, он в порядке вещей-то считает. Скажите, это не сдвиг ума? А почему такое мышление? А у скольких из нас такое мышление, что дьявол из сердца похищает? Это в порядке вещей. Ну, так же Иисус сказал. А Иисус о чем говорит? Он не сказал о том, что это порядок вещей. Он сказал, что это порядок бесовских вещей. Если мы дали место дьяволу, то жди, он тебя обокрадет и все, что хочешь, сделает. А потом, вместо того, чтобы криком кричать, а так в Библии написано, последнее время такое. Это называется прикрытие того фараона, который удерживает нас, и мы так далеко ушли вроде бы. Сколько лет, как мы, понимаете, оставили этот мир. Да нет, подождите, подождите. Так, говорит, мы уже 40 лет как оставили Египет. Да не оставили вы Египет, вы просто пошли из Египта, но из Египта вы не вышли. Все египетское вы с собой принесли. Да еще и в землю обетованную затянули. Там, начиная Писание конкретно говорит об этих вещах. Когда народ Израиля сказал первому пророку, так выразимся, Самуилу, ну так назовем первым пророком, хотя не первый пророк он, если первый пророк, как минимум для Израиля, это Моисей, а если раньше, то и Авраам пророк. Вот. Ну так пока выразимся, в земле уже обетованной, чтобы было понятно. Ты старый уже, вот понимаешь, не можешь ходить, а сыновья твои не живут, как? Ну все правда же, правда. Но эти две правды прикрыли неправду. Правда? В чем заключалась неправда? А Бог сказал, говорит, я скажу правду. Слушай, говорит, что ты огорчился пророку Самуилу? Они что, тебя, думаешь, отвергли? Господи, где ты видишь, что это отвержение? Он говорит, пойми, вот в таком справедливом подходе к таким действительным фактам жизни это есть отвержение Бога. Это просто такая деликатная, тонкая форма прикрытия. Они отреклись от меня, чтобы я не был их Богом. Просто культурно это сделали. Теперь, говорит, слушай дальше. Они так со мною, сказал Бог, поступали от того дня, когда я их вывел из Египта. Что ты сказал, Господи? Поступили или поступали? Думай каждый, думай, думай. Вот мы вышли с мира. Да подожди, до мира с собой утащили. Как Рахиль, ушла с родительского дома, а идолов с собою. Ушли из той земли, где они там жили, понимаете, и идолов позабирали, богов, и одежды позабирали, культуру, стиль, стереотип мышления всякие, понимаете, украшения. И все это было их достоянием, и с этим они уживались. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Ну так, давай, Яков, соединяйтесь. Он говорит, не получается. А что мешает? Три запинающих вопроса, как минимум, да? Боги, демоны, идолы, то есть. Одежды. Что этим достигалось? Какими целями эти одежды обладали? И каким последствиям приводили? И украшения. Украшения для какой цели? Что, зачем и почему, что украшалось? Ну это же так просто. И Бог сказал, говорит, дочь Израиля, да, или как? Я, говорит, ох, с тобой, говорит, поступлю. За то, что ты и духи использовала, и бижутерию, и украшения, и одежда такая, понимаешь, и обувь, и все. Я не для этого, что ты говоришь, Господи? А для чего ты? Ну, ты знаешь, я вот сейчас тебе объясню. Да ерундой не занимайся. Кому нужны твои объяснения? А если, говорит, мы сейчас тебе совет дадим, что ты будешь говорить и объяснять? Ты только нас слушай. Противление против действий Господних. И это есть совет с преисподней или вот с этим демоном, духом фараона. Обратите внимание, что у фараона на голове была корона, и там был змей.
Хорошо поняли? Контроль мышления сам древний змей контролировал, руководил. А как вы думаете, что кинули эти волхвы или кто они там? Фараоновы. Ну, жезлы. И жезлы стали змеями. Ну, ладно. Может быть, жезлы стали змеями, а может быть, змеи стали жезлами. Как? И потом те змеи, которые были жезлами, превратились, опять вернулись жизнеспособными.
Как это может быть? Эй, дьявол не такие чудеса будет творить. И огня с неба сведет.
Если в одни Ильи Бог запретил ему сводить, то последние дни Бог сказал, сведет огня с неба. И ложность чудес и знамений будет заключаться не в вопросе того, что как, ну видишь, вот оно чудо, явное чудо. Да, я говорю, я понимаю. И вот скажите, пожалуйста, вот до этого чуда в человеке произошло чудо покаяния, отречения, исповедания, освобождения и замены. Как себя посвящали греху, так посвятить себя праведности. Произошло? Если после этого чуда произошло чудо исцеления, то это не чудо, это уже следствие. Но если произошло чудо исцеления без чуда изменения внутренности, то это афер, это фальсификат, это подделка. Это ложь и обман. Понимаем? Но сегодняшнее христианство падкает за такими чудесами. Вот видишь чудо, вон чудо, вон чудо. А Бог сказал, они, говорит, будут верить этой лжи, этих чудес. Знаешь, говорит, почему? Мы с вами исследовали, хотя немножко бегло. Потому что в свое время им была дана любовь истины, любовь Бога, Сына Божьего. Для того, чтобы спасти их от их грехов. Они сказали, не надо, что ты говоришь. Просто мы не дадим этим грехам. Брат Сергей, ты знаешь, я контролирую беса. Я говорю, дрессированный, да, у тебя грех? Дрессированный бес. Да, чтобы его не выпустить, а то же он как возьмет за горло. Но я его удерживаю. А потом что будет? За то, что не приняли любви истины для своего спасения. Ну, потому теперь будут верить всякой лжи и считать ее за истину.
Ну, так сказано, так Бог сказал. Апостол Павел об этом открывает. Это такая глубокая мысль, такая простая мысль, такая доступная.
Ну, просто, кто его знает?
Вот как все образы, о которых говорил Сын Божий в одни плоти, их, мы помните, Бог показал собрать, и получается образ Суламиты.
По дружбе не встала, по неоступности не встала, возбуждая чистый смысл, она не поднимается, устами приближается, а делами нет, за то, что не познала дня посещения, дом ее остается пуст, ну и так дальше, да?
Кто это опирается на возлюбленного, выходит из пустыни. Короче, все вот эти вот места, понимаете, Писание, собираешь, и получается образ Суламита. А Суламита – это образ народа Израиля, который не принял Христа. Это же так просто.
Что вы опять эту Суламиту?
А знаете чего? Потому что в этих людях сидят вот эти вопросы, и когда в Суламите это все открылось, то там их рвануло. Думаем. Это серьезно. И поэтому вот у этих всех вопросов, почему народ Израиля упорно не хотел оставить Египет, там надо рассмотреть ихнее питание. Ихним питанием был нечистый хлеб.
Какой хлеб?
Вот это все египетское доставляло им наслаждение. Они готовы были работать на Египет. Обратите внимание, что они сказали. Вот осел Иссахар крепкий, увидел, что в каких-то вопросах есть влага, в каких-то вопросах есть прохлада. И он лег.
Встань!
Он говорит, не собираюсь. И он говорит, я буду работать в уплату дани и в ношение тяжестей.
Народ Израиля говорит, ну что Бог сказал, что это печь железная, с которой нас Бог выводит? Ну мы лучше бы там жили.
Заметьте, массовое иссахаровство.
А в кого Иссахар, осел крепкий?
Ну в папу.
Какого папу?
Потому что папа-то Иаков.
А ты, Савва, убежал?
и в уплату дани. Вот и за одну жену буду работать в уплату дани, и за вторую, и ношение тяжести. Я, ты знаешь, вот сон от моих очей бежал, и стужа, и жар был. А кто тебя просил? Ну ты же как Исахаровский осел, а теперь у тебя Исахар родился. Ну купил тебя, где ты возмущаешь? У Исахар осел упрямый. Папа, одевай ему этот венок, этот венец, одевай. Ну это же ты. Ну да? А теперь весь народ и сахаровское упрямство, упорство. Да лучше бы мы там жили, в уплату дани бы работали. Ох, и Сахар, осел упрямый, особое упорство. И Бог говорит, ох, у тебя было упорство, и жилы у тебя здесь шеи железные. Знаете, что сказал? Яков, ты от чрева матери отступник. Че? Ну так Бог сказал. Ты о народе Израиля, Господи, или о личности человека? Не трогай помазанников. А Бог говорит, я буду разбираться, это мои помазанники. Я, говорит, буду говорить. А вы, говорит, а следующее поколение, думайте, что вы в проблеме. На сегодняшний день немалое количество христиан оправдывает действия обмана слепого отца, выкрадывание благословения, о котором в притчах написано, захваченное вначале, потом не благословляется. Ну так написано. А значит, такова была воля Божия, что он так сделал. Какое лукавое объяснение и оправдывание. А знаете почему? Потому что кто в чем не чист, тот то и отбеливает.
И потому отбеливает.
А почему отбеливает? А потому что там подземные корни взаимоотношения с духом.
Каким?
Демон фараона. Идите в землю обетованную.
Только далеко не уходите.
И это, говорит, ваш хлеб будет. Один из ужасов заключается, у нас опять стрелки часов убегают, я не могу дальше двигаться, но просто прочитаю одно место Писания, чтобы мы задумались. Есть вопросы, которые в нас не побиты, не добиты, не выбиты. Потому идет противление. Потому идет лукавое, частичное признание своей вины. Вот на этом мы сегодня только остановим. Сейчас объясню немножечко этот вопрос. Это наперед, потому что мы должны дальше двигаться, просто сегодня не успеваем всего. Смотрите внимательно. Это град такой был, что побил и людей, и животных, и ну кто остался в поле, там целая история. Пока мне сбегла просто фраза. Исход 9 глава, стих 27. «И послал фараон, и призвал Моисея Аарона, и сказал...» Внимательно слушаем. «На этот раз я согрешил».
«Господь праведен, а я и народ мой виновны».
«Только на этот раз». Частичное признание своей вины – это вот он, этот почерк. Проверяем, сколько мы в себе признали частичной вины. Вот чуть-чуть. Ну вот в этом вопросе мы вот согрешили на этот раз, но не больше. Дальше описывается. 30-й. Значит, ну попроси, чтобы, говорит, прекратилось это все. Он говорит, хорошо, я, говорит, это помолюсь, сделаю. 30-й говорит, но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога. И резкий переход. Знаете какой? Лен и ячмень были побиты, в смысле градом, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился. То есть было то, что можно побить. А дальше фраза. А пшеница и полба не побиты, потому что они были позднее. Вы замечаете, что почему-то описывается недобитость зерновых культур, это же хлеб, это же питание, правда, для государства. Если бы они были бы добиты, кто его знает, он бы, наверное, больше бы покаялся. Может быть, но он здесь частично покаялся. И ниже говорится, и увидел фараон, что перестал дождь и град, и гром. и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам и рабы его, и расточило сердце фараона. Какие-то вопросы, вот Бог помогает нам, чтобы какие-то вопросы в нас добить, побить, а какие-то раз, и дьявол работает так потихонечку, и мы опять на своем стоим. Думаем, это страшные вещи. Нам предельно надо бодрствовать, чтобы не быть обворованными. Иначе мы работники беса. Думайте хорошо. Поэтому вот этот вот вопрос, насколько мы признаем нашу вину, Иисус сказал, если вы не хотите, не можете признать вашей вины, то в вас сидит кудло гадючее. А вы можете говорить, что вы дети Авраама. Вы можете говорить, что вы наследие его. Сегодняшним языком вы можете говорить, что вы члены церкви. Что вы говорите на иных языках? Он говорит, апостол Павел сказал, говорит, да я вас больше всех вас говорю на иных языках. Не только могу на человеческих, на ангельских. Но поймите, говорит, любви не иметь, ну, это вот любви кому-то, чему-то, но, подождите. Это взаимоотношения между людьми. Да подождите. Если действительная любовь к Богу, да, я написываю, взаимоотношения между людьми равняется взаимоотношения с Богом, это на своем месте. Вопрос по-другому. Если любите меня, то, говорит, я явлюсь сам. Соединяющийся с Богом есть один дух. А что удерживает? Фараонство вот это. И нас устраивает зачастую прикрыть этого фараона в себе. И вся жизнь получается религия. И получается, внешность чаши потому омывается, а внутри сидит. Сидит внутри. Не трогай такими темами. Иначе народ из церкви разбежится. А почему разбежится? Потому что грехи выведут людей, чтобы люди не покаялись. Давай, говорит, другие темы лучше. Давай другие темы. Не говори нас так, чтобы нас мучить, кричат бесы. Что ты пришел раньше времени мучить нас? Мучаемся о темах. О темах. Думаем хорошо. Но у нас стрелки далеко убежали, у нас будет продолжение, нам нужно глубоко задуматься. А сейчас время молитвы. Господу нашему слава. Будем молиться. Аминь.